Итак, все-таки где-то грань, когда мы начинаем себя укорять, грань, за которую нельзя переходить, за которой может начаться отчаяние. То есть, чтобы самоукорение не превратилось в самоедство. Или как сделать так, чтобы этот полезный урок весь не остался пустым самоедством, от которого помрачается настроение, помрачается ум, начинается расстройство, усиливается печаль. И у человека не только не укрепляется состояние духа, не только не возобновляется в нем покаяние, не только не привлекается благодать, а наоборот, если и было какое-то расположение к Богу, то оно вообще теряется и угасает. Это бывает от самоедства. Почему? Потому что самоедство, оно приводит к отчаянию. Отчаяние – это смертный грех по страсти печаль. Вот так работает механизм. То есть, если в человеке сильно развита печаль, и эта наклонность бывает с детских лет, она наследственная, например, эта наклонность у родителей, у прародителей, если, например, кто-то помнит состояние своих ближайших родственников в предыдущих поколениях, то, может быть, кто-то был такой, что был склонен к печали, был склонен к отчаянию. Тогда это по наследству могло достаться современному христианину, и он по жизни себя тоже должен знать, что он часто, например, впадает в печаль. И с детства это было, и в юности это было. И когда что-то не исполнялось так, как я хотел, например, то от этого возникало глубокое расстройство, желание поплакать, погрызть себя. Вот я никчемный, вот я неудачник, вот ничего у меня не получается, вот у других-то хорошо, я, видимо, один, брошенный всеми, никто меня не любит. Примерный набор известен ведь, да? Примерный набор человека, которому свойственна печаль. Что при этом воспринимает ум, какие подсказки бесовские, какие навыки у него натренированы, и какие слова и мысли при этом звучат. И как человек жалуется при этом другим людям, которые готовы его послушать, как он плачет, и как жалуется, и все плохо, ну и вплоть до крайностей. Значит, вот такие люди, которые унаследовали от своих предшественников сильнейшую наклонность к печали, у них самоукорение обычно не получается. Они, как только начинают делать этот урок, они моментально впадают в свое «любимое», в кавычках, то есть привычное им, скажем так, состояние самоедства, и оно никуда из этой как бы природной их формы, этого врожденного и развитого вот этого вредного состояния, оно никуда не может вылезти. Душа никак не может вырваться из этого капкана. Это действительно духовный капкан. Для таких людей самоукорение невозможно, и не надо пытаться его делать, если человек при этом впадает в отчаяние. Нужно найти тот способ, чтобы сначала научиться выходить из печали, бороться с печалью, выходить из этого отчаяния. Такому человеку, скорее всего, нужно начинать с укрепления своей веры. Вообще любой христианин, который будет пытаться использовать этот урок самоукорения, он должен в любом случае сначала пройти оглашение, изучить веру, принять вот эти основные понятия, в которых будет сказано не только о грехопадении, то есть сотворении мира, грехопадении, но самое главное, будет подробно и ясно показано, как спасение человеческого рода произошло. Что совершил Бог для нашего спасения? И дальше человеку нужны доказательства того, что это спасение сейчас на земле работает. Оно работает все 2000 лет. Это примеры из жизни святых. Это примеры из жизни, например, простого народа. Сейчас есть такие книжки, они выпускаются, где множество таких положительных историй христианского содержания. Вот они медленно, постепенно как-то формируют в душе доверие к Богу. Доверие, что действительно те чудеса, которые совершались в Евангелии, человек должен прочитать Евангелие, должен как-то воспринять его, усвоить, стараться помнить, особенно те сюжеты, которые касаются вот этих действий Божьих, чудес, которые совершал и Господь, и апостолы, и святые всех последующих времен, веков и во всех народах. То есть такому человеку и любому человеку нужна вера в Бога. Вот если нет веры в Бога, и у человека действительно вот он понимает, что он неверующий, или у него, как в том примере, который я приводил, сложилась какая-то отрицательная практика долгих лет жизни в церкви, при которой у него вообще расстроилось доверие, вера к Богу пропала и появилось отчаяние, и он вообще не верит в промысел Божий, такому человеку в милосердие Божие, такому человеку самоукорение начать просто невозможно. Мгновенно он впадет в отчаяние. Значит, начинать нужно с правильной подготовки. И даже тем, кто и не склонен к печали, тем более тем, кто склонен к сильной печали, к врожденной печали, значит, изучение веры, вследствие которого должно родиться доверие к Богу, хотя бы какая-то надежда на Бога, что вот эта жертва, принесенная Христом, она не зря, она не напрасна. Она искупает грехи всех людей всех времен, всего человечества. И сколько бы мы ни грешили, эти все грехи при нашем правильном к ним отношении, при правильной борьбе, они могут легко быть поглощены вот этим бесконечным милосердием, вот этим океаном, и даже больше, чем океан, милосердия Божия. Прощение. Ради этого Господь и пришел в мир, чтобы дать нам это прощение. И дать прощение не только наших личных грехов, а устранить ту клятву, которую люди сами на себя натянули еще в раю. Смертью умрешь. Ведь сказал Господь, предупредил, не поверили первые люди. Съели запрещенный плод, ослушались Бога, послушались дьявола и умерли смертью вечной. Телесно еще жили 1000 лет на земле, и потомки их жили еще долго, мы уже коротко живем. Но духовная смерть, она наступила немедленно. Она наступила вследствие отступления от человека благодати. При действии благодати человек был и безболезненным, и бессмертным, и никакие проблемы, бедствия, неприятности его не подстерегали в раю. Ни от природы, ни от воды, ни от огня, ни от животных. Не было никакой нужды и никакой проблемы у человека. Вот действие благодати. Так изначально было предназначено Богу. Но как только нарушили заповедь Божию, умерли смертью духовной, отступила благодать. И искупительная жертва Христа для того принесена, чтобы вернуть человечеству благодать. Только теперь не так, чтобы любому дано и все. А теперь ты, человек, сам смотри по своей свободной воле, пользуйся этим великим даром, пользуйся этой благодатью, но при определенных условиях, ведя правильную, разумную, духовную борьбу со своими дефектами души, так, чтобы снять препятствия для благодати, чтобы привлечь благодать покаянием и сокрушением духа, чтобы благодать могла действовать в человеке, исцелять душу, взращивать добродетели, уподоблять человека Христу и дойти вплоть до высшего состояния обожения или, по крайней мере, спасения и вечного блаженства в Царстве Небесном. То есть вот это человеку должно быть понятно. Когда есть хоть первая начальная вера в Бога, в Его искупительную жертву, когда человек уже не сомневается, что это не было какой-то историей красивой, это не было каким-то человеком написанным романом увлекательным там, или еще что-то, это не выдумка, это реальность. И чтобы доказать себе, что нужен Спаситель, вот нужна вот эта работа. Работа по доказательству самому себе, что я действительно в плену, я действительно грешник. И вот доказательство моего рабства, доказательство моего плена. В наших огласительных беседах вот это ознакомление с дневником, оно прямо в центре стоит, в середине. Сначала мы говорим о сотворении грехопадения, о смысле этого грехопадения, как повредилось человеческое естество. Потом, как доказательство, приводим вот рассмотрение, разбор вот этого дневника с краткими пояснениями. Если здесь человек убедится, что он действительно поврежден, действительно раб и пленник, и это все доказательство принято будет, то тогда человеку будет нужно что? Спаситель, Христос, кто значит, да, нужно спасение будет. И так оно логически увязывается в ту естественную цепочку, естественную цепь такую, что ли, за которую мы должны ухватиться, как бы в аду находясь, в аду вот этих своих страстей и грехов, ухватиться за эту цепь, за которую нас будет тянуть Бог. Вот так можно обрести спасение, в том числе и в наши дни, потому что мы до сих пор продолжаем верить, что благодать Церкви пока еще действует, и таинство действует. Несмотря на все огромные проблемы, которые есть в земной Церкви уже давно. Вот. Значит, отчаяние только тогда подхватит человека, если он склонен, еще раз повторю, к отчаянию с детских лет. Страсть печали ему очень сильно завязла в нем, передана. И второе, если у него нет веры, вообще нет веры. Тогда, начиная укорять себя в грехах, человек впадет в это отчаяние, просто туда столкнет бес. Самоукорение выводит душу на край, на грань, как бы, где там пропасть, там уже отчаяние. Но вот самоукорением человек подводит себя к такому внутреннему состоянию, что он начинает глубоко переживать о себе, о своей греховности, и он начинает искренне понимать, не просто формальным умом, а чувствовать это душой, сердцем чувствовать, что он в погибели. И вот он край пропасти, вот конец жизни, который может случиться и сегодня, и завтра, и в ближайшее время, и никто об этом не знает, это будет уход туда. Потому что из этого состояния греха и греховности, в котором я сейчас, я только туда могу попасть. Вот понимание этого почти на грани отчаяния выводит человека. И чтобы не впасть туда, в это отчаяние, что все пропало, я не успел, я там все проиграл, все никчемно, все, ничего у меня не получалось. Вот бес навязывает свое, он же контролирует, что делает человек. Он прекрасно понимает, как этот механизм может помочь человеку и как разрушить этот механизм, чтобы навредить человеку. Он все прекрасно знает. Он сопровождал всех подвижников, всех христиан на земле во все времена. Он многих доводил до отчаяния, до погибели. Он знает, как это делать. Он знает все тонкости нашей души. Поэтому он бдит, не только отвлекает ум, не только навязывает посторонние помыслы, не только соседи начинают там перфоратором работать или там домашнее что-то немедленно требовать, или в ухе зачешется, или хочется чихать, или еще что-нибудь. То есть это все проделки его дежурные. Он непосредственно против этого механизма самоукорения знает свои тоже очень точные методы и, конечно, их применяет. Значит, один из его коварных методов – это столкнуть туда, в пропасть отчаяния. Вот чтобы не свалиться туда, человек должен, подведя себя к этому осознанию погибели, подведя себя к пониманию того, что в любую секунду ведь могу предстать Богу на суд, и что я скажу, что я отвечу, на мне ворох этих грехов, которые повторяются, те старые страшные смертные грехи, которые лежат этим тяжким камнем, которые вызывают порой такое страшное потрясение, что даже вот стыдно некоторым говорить об этом, провалиться, как я уже говорил, сквозь землю хочется, вот тогда человек немедленно должен начинать вопить к Богу. Вопить к Богу, то ли поднимая руки, то ли вставая на колени, то ли лежа, если он лежал, то ли сидя, если он сидел, неважно, какое положение тела. Но вопить к Богу: «Господи, не оставь! Господи, Ты Спаситель, спаси меня грешного! Помилуй меня, окаянного». То есть это сокращенный смысл всех молитв, которые мы читаем в молитвословии. Только там длинный текст, написанный красиво, витиевато, с множеством формул, формулировок полезных, правильных. Здесь все сжимается до одного короткого, но ясного выражения. «Не оставь, Господи! Спаси меня, Господи! Ты один Спаситель». И начинать себя убеждать в том, что Он есть действительный Спаситель. Здесь не надо стесняться того рассуждения, которое знакомо должно быть из оглашения. «Ты же на крест пошел, ты же добровольно принял смерть ради меня, грешника, в том числе тоже, ради прощения мне моих грехов». Когда человек начинает просто так себя убеждать всеми теми простейшими, но правильными понятиями, принятыми в оглашении, то отчаяние никогда не поймает человека. Вот эта пропасть, она и рядом будет всегда, рядом. Потому что осознание грехов-то человек на себя навел, как бы подвел себя к этому, понимание своей греховности, неисправности до сегодняшнего дня. И в то же время в пропасть нырнуть нельзя. Там отчаяние, там погибель, там будет вред. Значит, здесь на краю надо стоять и вопить. Не хочется вопить, устал вопить, забыл, чего я прошу, чего я хочу. А снова глянуть в эту пропасть, ну мысленно, конечно, образно я говорю. Глянуть, опять себе напомнить. Чего я ждать-то собираюсь здесь? Почему я остыл? Почему я потух? Что мне мешает? Я сейчас уже не понимаю, что я хочу, что я прошу, зачем я сел вообще, чего я хотел делать. Я хотел укорять себе, я хотел напомнить себе о смерти, о своих грехах. Я хотел призвать себя к покаянию. Я хотел призвать Христа, Спасителя, на помощь. И вот опять таким рассуждением опять в себе возобновлять вот это действие. Святитель Игнатий прямо нас предупреждает. Первоначально оно мучительно для человека, страдательно для гордости человека. Гордость никак не хочет с этим согласиться. Он говорит, что любой человек на земле, самый отъявленный безобразник, грешник, он и то стремится всегда себя оправдывать и выставлять чуть не праведником. Он почему так уверенно говорит? Потому что это свойство гордости. Свойство гордости – всегда себя выгораживать. Ну так или не так? Если человек изучил веру, и у него нет серьезнейших отклонений духовного плана в сторону отчаяния, тогда он должен начинать пробовать делать это самоукорение. И говорит святитель Игнатий, сначала этот механизм, он не работает, он холодно совершенно идет, душа не отзывается на то, что человек говорит, то, что он пытается, как бы душа омертвела. И понятно почему. Злой дух, который в сердце через страсти продолжает управлять человеком, он там блокирует сердце, он просто блокирует, он делает его каменным. Оно не реагирует на эти слова, которыми человек себя пытается укорять. Зато он мгновенно разблокирует сердце, когда ему надо нас какой-то страстью заразить. Только что-то увлекательное где-то услышали или увидели, хлоп, мгновенная реакция сердца. Вот те, кто привыкли за собой наблюдать, они это все подтверждают. Мгновенная реакция сердца тою страстью, которая сейчас получила подпитку через зрение или через слух, через то, что я увидел или услышал вокруг, или что мне предложили, или что мне сказали. Мгновенная реакция. И человек уже как бы в плену, в каком-то помрачении оказывается. И вырваться из него совершенно непросто. Если еще знает человек, что это действительное действие страсти, что ум при этом помрачился, и надо вырываться как-то, что это плен, что это опасно. Вот поэтому наблюдать за этим всем мы должны обязательно. Значит, сначала это механизм как бы холодный, мертвый, почти бездействующий, но его, он говорит, не надо бросать. Сначала мы это делаем почти механически, холодно, но со временем, если мы не бросим и будем напоминать себе смысл веры, смысл грехопадения, свои грехи личные, смысл спасения, искупительная жертва Христа, возможность, неожиданную возможность смерти и обязательный конец любого человека на земле, суд Божий, ад и рай. Если все это себе будем напоминать, то постепенно как бы мы этими понятиями, которые ум должен принять и твердо их держаться, наносим удары по этому каменному сердцу. Это как бы оружие, которое должно расколоть этот камень сердца. А злой дух там изнутри это все окаменяет. Как бы делает такую оболочку каменную, которая не прошибается вот этими вот ударами. Но если бы человек один оставался со злым духом против собственного сердца и против собственных страстей, никто бы не мог спастись. Но содействует Бог. И если Бог будет видеть, что мы это пытаемся делать и не бросаем при первой же неудаче или при неудаче с 30-го раза или там с какого-то еще 50-го раза, но не бросаем, а продолжаем делать, в какой-то момент Господь своим содействием явно покажет, что сердце начало как бы сдаваться. Вот эта каменность начинает ослабевать. И нет-нет, но сердце начинает реагировать. И тут вот есть такой вопрос, я до него потом чуть попозже бы дошел, но можно сейчас уже сказать, что как не впасть в самодовольство от того, что начинается вот это вот тщеславие, от того, что ой, у меня получается. Но это тоже противодействие бесовское. Тщеславное самодовольство при любом христианском деле, в том числе при таком тонком деле, как самоукорение, если бес противодействует, то он, конечно, и этим механизмом будет противодействовать. Возбуждением в сердце тщеславного самодовольства, которое немедленно отгонит благодать, и самоукорение угаснет. Угаснет, оно опять станет пустым, сухим и холодным. Но просто надо заметить это действие и подавить его, сокрушить его. Надо отречься от него, его не надо принимать. Если Бог будет видеть, что то, что навязывает злой дух в виде тщеславия, человек не принимает и не хочет с этим соглашаться, а продолжает пытаться делать самоукорение, то рано или поздно небес отстанет, а Бог запретит ему так воздействовать. Просто та же самая благодать, которая здесь самоукорение начинает потихонечку уже действовать, это же благодать, запретит злому духу провоцировать тщеславное самодовольство здесь в сердце в момент самоукорения. Вот так оно должно быть. Если, например, это тщеславное чувство не подавлять сейчас же, еще глубже не сокрушаться, собственно говоря, я думаю, потому Бог попускает этим действием бесовским быть, что Он хочет, чтобы в этот момент усилили самоукорение. Потому что подавить вот это тщеславное действие можно только усиленным противодействием, усиленным самоукорением, усиленным воплем к Богу. Господи, убивают. Но когда мы закричим, наверное, громко, если кто-то реально нас будет убивать на улице, и у нас есть возможность кричать на помощь. Кричать, наверное, будем очень искренне. Вот так и здесь. При самоукорении, если злой дух будет пытаться убивать нас тщеславием, то, конечно, возопить еще сильнее. Господи, помоги, убивают, разрушают, похищают. Вот. И это более привлечет благодать, и только благодать может запретить злому духу действовать, связать действие и страсти. Значит, упование на Бога – это очень сильный механизм для терпения, для выработки терпения. Ведь почему святые так долго могли терпеть? И терпеть такие невероятные страдания и по времени, и по их степени, и по силе, и по тяжести, даже вообразить-то невозможно. То, что описывается в их житиях, особенно когда были пытки, издевательства над ними, как это можно было выносить? Укрепляла благодать, но благодать укрепляла этой способностью терпеть. Терпеть через что? Через полное предание себя Богу. Это и называется упование на Бога. Уже не просто надежда на Бога, а упование на Бога. Когда человек наперед соглашается со всем тем, чему Бог попустит быть в жизни. Такое состояние обретают христиане только тогда, когда пройдут уже целую серию таких испытаний. Вначале не может быть никаких упований. Надежда-то слабая, она умирает. Чуть-чуть искушения начнутся посильнее. Все, никакой надежды нет, уже надеемся. На Бога нет. На себя надеемся, побежали там туда-сюда, что-то немедленно делаем, решаем, и даже с помощью греха пытаемся себя отстоять. Или выскочить из этого искушения, даже грех нас не пугает. Вот как бывает страшно. Но со временем, если человек все-таки не желает согрешать в определенном искушении и испытании, тогда Господь укрепляет его в терпении. И перенеся раз, два или десять раз, перенеся какие-то испытания и искушения, и человек видит, как Господь при этом искушении, при правильном поведении человека, удержал человека от падения, удержал от греха, оказал свое содействие или отвел какую-то тягчайшую беду, которую ничем нельзя было обойти, никак. И никто не мог освободить человека от этой беды. В такие моменты у человека укрепляется вера. И от этого укрепления рождается уже реальная надежда. Когда у человека есть не просто вера, а вера с надеждой на Бога, тогда он терпеть готов все. И чем больше таких случаев в жизни случится у него, тем более он верит, тем более он доверяет. Его вера переходит уже не просто в надежду, а в сильное упование на Бога. И он наперед соглашается со всем, чему бы Бог не попустил быть в его жизни. Или у него лично, или с его близкими, или в стране, или вообще во всем мире. Вот так они достигали совершенства, совершенного упования на Бога. Видите как? То есть ступенчатость здесь, она совершенно очевидна. Но если мы не начнем с первой ступени, мы и на вторую никогда не зайдем, а там и третья, четвертая и пятая, вплоть до совершенного отречения от своей воли, вплоть до полного предания себя в руки Божьи. Но при этом, еще раз обратим внимание, искушения абсолютно необходимы. Вот этого мы и боимся, правда ведь? Чуть случится искушение, Господи, избавь, избавь, любой ценой освободи. Как? Надо проходить их. Проходить. Надо говорить, приемлю достойное по делам моим. Да, другой вариант, посмотрите. Нас-то учат как раз всегда, просите, молитесь, читайте акафист. Этот не помог, давайте вот этот. Как будто бы в акафистах есть какие-то заклинания особые на Бога, чтобы он как-то поддался нашим заклинаниям и отменил вот это искушение. Ну, какой-то абсурд. Уже какое-то язычество получается. Нет, отцы учили другому варианту. Они не запрещали молиться, они не запрещали просить, но советовали всегда добавлять что-то в конце. Помните? Но ничего я хочу, чего ты хочешь, Господи, как сам Господь в Гефсиманском саду нам показал пример. И вот если так делать, тогда и обратиться, и помолиться можно, но в конце все-таки признать. Господи, ну если тебе так угодно, если без этого нельзя, если есть на то твоя святая воля, то дай мне сил пройти это испытание, дай мне крепости духовной вытерпеть эти все искушения, дай мне не отчаяться, не проклинать своих врагов, которые чинят мне то или иное зло, дай мне простить всех моих обидчиков, они же только инструменты в твоих руках, которыми ты спасаешь меня. Или ты сейчас меня заставляешь пострадать или предлагаешь мне пострадать за мои прошлые грехи. Или ты этой скорбью призываешь меня к более глубокому покаянию, потому что я ослаб и остыл. Или ты уберегаешь меня от последующих каких-то падений и бед, в которые меня почти затянули бесы, а я этого не вижу. Или ты хочешь укрепить мои добродетели, хотя я сомневаюсь, что они во мне есть. Или ты хочешь этим обличить мои страсти, которые я не вижу. Посмотрите, сколько бывает вариантов правды Божией в отношении нас, по которой Он действует на нас. По какой-то из этих причин надо оправдать Бога, что Бог правильно попускает этому быть в моей жизни. Хотя мне больно, мне неприятно, у меня там мандраж, отчаяние, теряется вера и прочее, надо убеждать себя. Но человек, который проходит эти искушения правильно, он более и более укрепляется в вере, более укрепляется в нем надежда. И терпение от этого усиливается, усиливается вплоть до того, как терпели святые. И пытки, и страдания. Но я почему говорю, что нам это сейчас вполне необходимо, это актуальная тема, потому что, скорее всего, надо ожидать, что обстоятельства в нашей жизни и вообще в мире, скорее всего, будут осложняться. Но если так, мы первые, как христиане, должны показать этот пример терпения. Терпеть, принимать все с миром, понимать, что если Бог попустит быть каким-то тяжелейшим трагедиям, испытанием в этом мире, то значит, это уже было неизбежно. Все. Господь долго откладывал эти трагедии, Господь долго нас приглашал на кресте, широко расставив свои руки, приглашая нас в свои объятия, ради того, чтобы простить нам наши грехи и принять нас в свои вечные обители. Но мы не хотели, мы не хотели. И когда Бог видит, что на земле уже не остается тех, кто хотел бы спасаться, потому что не остается тех, кто мог бы учить спасению, тогда для чего стоит этот мир? Какая цель? Чтобы человечество плодилось и плодилось ради греха, чтобы ад больше и больше пополнялся добровольными жертвами. Абсурд. С точки зрения правды Божией это бессмысленно. Бог не может творить бессмыслицы. Поэтому и будут последние скорби и последующие за ними конец. Ну так должно быть, так предсказано. Вот, поэтому нам нужно эти уроки научиться выполнять, чтобы в трудные моменты испытаний, и личных, и общественных, устоять, не впасть в ропот, не впасть в отчаяние. Еще раз подчеркну, все-таки, вот на всякий случай. Значит, те люди, которые склонны к отчаянию по своей жизни, и с детства именно это у них, и наследственно передалось, не нужно начинать с самоукорения, а нужно начинать с возбуждения в себе веры. Через чтение Евангелия, через изучение творение святых отцов, через оглашение, так, чтобы постоянно убеждать себя в том, что Бог все-таки благ, Бог милостив, что Бог все делает для того, чтобы нас спасти. И если даже Он попускает в мире быть злу, то только для нашего спасения, не для того, чтобы оно торжествовало. То есть вера в промысел Божий, она здесь необходима. Ее надо к самоукорению, как-то надо ее подключить. Но здесь очень хорошая книга в этом направлении, Илиотропион, свидетель Иоанн Тобольский. Она учит человека верить в промысел Божий.